Запись 12. База, официально существовавшая под названием «Отель Твардовский», была частично встроена внутрь холма, а частично возведена перед ним в виде комплекса приплюснутых куполов из серых плит, отпечатанных из смешанного с полимером реголита. Впрочем, во время короткой поездки в тесной кабине у Норберта было не так уж много возможностей любоваться окрестностями. Он знал, что находится недалеко от кратера Посейдоний, где-то на краю моря спокойствия. Видел карты и фильмы, но в узкий иллюминатор смог разглядеть лишь поля солнечных батарей, отутюженную плиту посадочной площадки, ряды контейнеров и какие-то две машины наподобие бульдозеров, совершенно не по-космически припаркованные на краю площадки. Все это напоминало некую стройку где-нибудь в Арктике. Внутренность мало отличалась от подводной базы и выглядела почти знакомо благодаря симуляциям. Норберт даже вроде бы знал, где что находится и как добраться до своей каюты, но на самом деле лабиринт для хомяков здесь несколько отличался. К тому же все это время он чувствовал себя оглушенным и ошеломленным. Похоже, ему едва удалось спастись, но он ни на мгновение не мог забыть о тех троих, что дрейфовали сейчас в мертвой пустоте внутри коробки из металла и кевлара. Он знал, что Янке удалось дистанционно остановить вращение, что их вывели на нужную траекторию, а запуск тормозного двигателя дал им толчок в нужном направлении, но они все так же оставались внутри контейнера и могли лишь ждать. Точнее говоря, ждал только Птакер, который сидел в скафандре, пополняя запас кислорода из аварийных резервуаров, в холоде и небытии, рядом с двоими товарищами, погруженными в летаргический сон, и мало чем отличавшимися от покойников. До этого они виделись почти каждый день. Мора и Гельмута Норберт знал в лицо, а Птакера успел почти полюбить. К своему удивлению, он обнаружил, что испытывает по отношению к ним чувство некой общности. Затерянные в космосе стали для него нашими, и мысли о них не давали ему покоя. В конце концов, он воспользовался помощью пластырей, и это ему помогло. Ощущение опасности и потери притупилось, превратившись в некое теоретическое знание, прикрытое тонким слоем неестественного химического безразличия. По крайней мере, он мог сосредоточиться на ивентах. База была больше, чем подводный симулятор, кроме них там жили еще 10 техников и инженеров из Silver Sense, большинство, как он узнал, с опытом работы на полярных платформах, а также несколько ученых и контрактников из Badland Solutions. Две вырезанных в скале больших пещеры были снабжены шлюзами и загерметизированы полимером. В одной находились какие-то склады, оборудование и проход к спрятанному еще глубже экспериментальному ториевому реактору. То было царство инженеров, куда Норберта не пускали. Другая часть, называвшаяся экспериментальным отсеком, предназначалась для контрактников из Badland Solutions. Именно там он впервые увидел луноходы. Каждый возвышался на 8 независимых колесах, на напоминающих самолетные шасси вращающихся стойках, с угловатым корпусом и овальной кабиной, а также с дистанционно управляемым местом стрелка над ней. Вдобавок к этому в пещере стоял ряд обшитых полимером автоматов в стойках у стены, чего, в общем, следовало ожидать, поскольку прилетел он сюда в обществе отнюдь не оркестра, но осознание пришло не сразу. «Прежде чем все это показать, мне нужно знать, какие у нас намерения. Если люди увидят, что мы вооружены, то первое, что им придет в голову, будто мы милитаризировали Луну, по сути, на нее напали. Для чего это все? Пойми, они не анализируют, просто смотрят и испытывают те или иные эмоции, ассоциации. Оружие равно агрессии, что в свою очередь равно чему-то нехорошему, а именно скандалу». Тайгер пожал плечами. «Тогда не показывай. Это наша страховка, мы обеспечиваем безопасность работы фирмы Silver Sense. То, чем мы тут занимаемся, станет неприятным сюрпризом для всех на Земле. Оно противоречит неписанной расстановке сил, нечто вроде самоуправства, как если бы Дания начала сама эксплуатировать Арктику. Так или иначе, Путин II считает, что здесь зона экономических интересов новосоветов. Когда они сообразят, что мы тут творим, пойдут резолюции, решительные протесты, а потом наверняка и черные операции. Может дойти и до чего-то наподобие гибридной войны. За ними стоят государственные громады, а мы официально частная международная фирма. Так что нам следует быть заранее готовыми ко всему. Заметь, что они уже что-то знают, нас уже атаковали». «Тот контейнер, это было покушение?» «Не знаю. Орос сейчас на орбите Луны, и его пытаются починить. Поврежденные элементы отправят сюда, вниз, и наши яйцеголовые будут с ними разбираться. Эти корабли летают уже несколько лет и ни разу не теряли контейнеров. Естественно, могла произойти обычная авария, но вполне возможен и саботаж. Может, мы ничего не выясним, но следует предполагать худшее».
«Как вы перевезли это оружие?»
«Мы его не перевозили. Мы использовали коммерческий транспорт, который проходит контроль, и никто не пропустил бы ни оружие, ни боеприпасы. Оно прибыло в виде зашифрованного программного обеспечения. Его спроектировали и испытали на Земле, а отпечатали и собрали здесь. Большая часть того, что ты видишь, включая саму базу, было создано здесь, на принтерах с ЧПУ. Это электромагнитные автоматы. Обычные тоже наверняка бы работали, но при здешних температурах есть проблемы с металлическими деталями. Температура на поверхности в дневное и ночное время колеблется в диапазоне плюс-минус 200 градусов по Цельсию. Температура окружающей среды почти абсолютный ноль. Металл может разбиться, словно стекло, или нагреться и больше не остыть, поскольку тепловое излучение ничтожно мало, а у рельсотронов, по сути, нет никаких подвижных частей, и они почти не греются. Мы не собираемся ни на кого нападать первыми. Есть основания полагать, что мы обеспечили себе превосходство в ресурсах и численности, так что этого вполне хватит, чтобы отпугнуть любого. Хочешь мира, готовься к войне».
Выслушав все это, Норберт пошел еще раз взглянуть на луноходы. Выглядели они достаточно грозно, с не вызывающими никаких сомнений овальными башенками с прицельными устройствами и торчащими стволами. На корпусах виднелся опознавательный знак «Badland Solutions», стилизованная голова волка на фоне символизировавшего Луну красного круга, который тоже выглядел отнюдь не мирно, а также черные надписи на бортах. «Возмездие», «Дикое мясо», «Электрический ужас», «Барон Шайба», «Лихо». Воистину, парад мирных намерений. Экспериментальный отсек выполнял еще одну роль. Контрактники отделили самый дальний угол занавесками из сетки для закрепления груза, поставили там складные стулья и столы, подключили маленький холодильник и украсили угол световодами, а потом назвали все это «клубом для тех, кому за». Модуль предупреждения в вентиляционной системе можно было отключить, поскольку в этом отсеке проводились эксперименты, и довольно скоро оказалось, что обученные и опытные люди способны соорудить выпивку в любых условиях. База Твардовский притворялась отелем для космотуристов, так что там имелось даже нечто вроде стойки администратора, подобие бара и кое-какие развлечения. В числе прочего, там продавались сувениры, изготовленные на месте командой инженеров. Футболки с разнообразными надписями, вроде уже виденной в Карпатах «Nightshift #3», а также идиотские брелоки, формой напоминавшие миниатюрный открытый шлем от LMM с маленькими ладошками и ботинками, внутри которого находился прозрачный шарик с нарисованными глазками, заполненный наполовину белой жидкостью, а наполовину красной. Крошечная надпись на шлеме гласила «Poland can into space».
«Польша может в космос». Английский.
Такой своего рода местный патриотизм. Судя по всему, у знаменитых принтеров хватало свободных мощностей. Инженеры считали себя ветеранами астронавтики и солью лунной Земли, что давали понять и другим. Вторую касту составляли четверо ученых, которые полагали, будто они единственные тут на месте, хотя работали по грантам от Silver Sense. И те, и другие относились к контрактникам, как к банде никому не нужных горилл-охранников, присланных сюда неведомо зачем. Николета же исполняла некую таинственную роль, скорее всего, просто как представитель шамана. Лунное притяжение утомляло, но по сравнению с невесомостью приносило неизмеримое облегчение. Можно было сесть или лечь, требовалось лишь соблюдать осторожность при вставании и ходьбе, чтобы не подпрыгивать до потолка. Но Норберт все равно несколько раз крепко стукался о стены и потолки. В любом случае, положенный на стол предмет так там и оставался. Кофе не вылетал из кружки, также можно было почти нормально есть. К тому же верх и низ были на своих местах, что тоже имело немалое значение. Наружу он вышел через несколько дней, чтобы потренироваться в тактическом строю вместе с 5 контрактниками, которые тоже были на Луне впервые, и заснять в действии гелиевый комбайн.
«В старых фильмах можно увидеть астронавтов, которые передвигаются в основном прыжками», — объяснял маркер. «Иногда так в самом деле удобнее, но не всегда.
Для них самой большой проблемой оставался скафандр. Его старались сделать как можно более изолирующим от внешних условий.